Отец Александр Мин. Лекция «Жизнь после жизни». Прочитана 8 декабря 1989 года.
То, о чем мы будем говорить сегодня, касается каждого человека.
Можно забыть о краткосрочности и быстротечности жизни, но рано или поздно она напомнит о себе. Когда человек ставит перед собой высокие идеалы, цели большие, он часто забывает о том, насколько коротка наша жизнь. Очень многие люди с какой-то агрессивной радостью пытались и пытаются теперь отыскать научные аргументы, не спровергающие древние учения о том, что человеческий дух неразрушим. Между тем, это стремление к уничтожению, это стремление лишить человечества самой сокровенной, самой задушевной, самой древней надежды. Напрасно выступает под лозунгом, девизом научности. Потому что все этапы цивилизации, все общества имели эту мысль, эту идею и эту веру. Когда археологи открывают древние захоронения людей каменного века, они находят их, тех древних людей, похороненными в позе младенца в утробе матери своей. Тем самым древние люди как бы хотели сказать, что после физической смерти начинается иная жизнь. Древние религии Египта, Вавилона, Индии, Греции всегда стояли на твердой почве иммортализма, бессмертия души. Это соборный коллективный опыт всего человеческого рода. Для древнего египтянина иная жизнь была подобна этой жизни. Тем не менее, человек в той иной жизни отождествлялся с высшими существами, с богами, и его натура переживала некую таинственную трансформацию. Иные цивилизации представляли себе посмертие унылым и мрачным. Напрасно нам пытаются внушить, будто идея бессмертия родилась из страха, как утешение. Посмотрите, что говорит о посмертном бытии Гомер. Думаю, что большинство из вас здесь присутствующих когда-нибудь, хотя бы в юности, читало «Одиссею». Если так, то вспомните, какое сумрачное царство, наполненное этими несчастными духами. Однако они живут, однако они существуют. И в той же греческой религии впоследствии возникает мысль о раздвоении личности человека по смерти. Какая-то часть его идет в мрачный эреб, а какая-то часть оказывается в ином светлом мире. Для индийского сознания личности не существует. Есть только одна сверхличность – это божественное бытие, всплесками которого являются личности наши. Рождаясь на короткое мгновение в мир, они уходят, опять погружаясь в сверхбытие. И только если жажда жизни, привязанности мирские, воздаяние кармы влечет их снова на землю, они воплощаются вновь в других живых существах или в людях. Тем не менее, индиец всегда понимал, что смерть не конец. Греческая философия дала первое в истории умозрительное обоснование бессмертия души. Платон развивал мысль о том, что наше сознание, человеческий дух, начало нематериальное, но в то же время вполне реальное. Человеческий дух не состоит из частей. Он не является агрегатом, поэтому его нельзя дезинтегрировать, демонтировать. Самоанализ, с которого началась новая древнегреческая философия, сократовская, самоанализ привел человеку к великой мысли об иноприродности нашего «я» по отношению к стихиям этого мира. Дух человека неосязаемый, невидимый, невесомый является как бы гостем в этом природном мире, где все можно так или иначе взвесить, измерить или увидеть. И вот, когда человеческая мысль подходила к тайнам божественного присутствия в мире, когда человеческая мысль почитала и поклонялась стихиям природы, когда человеческая мысль подошла через библейское учение к верховному откровению о едином Боге, она всегда так или иначе свидетельствовала о реальности неразрушимого духа. Неразрушимым должно было быть именно то, что не относится к миру вещей. Впоследствии христианские мыслители, средневековые философы Фома Аквинат, философы нового времени, такие как Лейбниц, рассматривали саму идею бессмертия. Что есть распадение? Распадение есть движение каких-то частиц, каких-то частей. Что есть движение? Это есть перемена места в пространстве, но нету того пространства, в котором бы была заключена душа человека. Когда-то покойного архиепископа Луку, воина Есенецкого, известного врача-хирурга, спросили: «Неужели вы верите в существование души, в то время как вы столько раз вскрывали мертвое тело человека?» На что он ответил: «Я много раз вскрывал тело человека, но я никогда не видел в нем ни мысли, ни разума. Я видел только органы, мертвые органы. Значит, в принципе, невозможно увидеть то, что составляет самое существо человеческой природы». Я думаю, что многие из вас Слышали о книге Реймонда Муди, которая продавалась у нас несколько лет назад на Калининском проспекте по-английски. О ней была большая пресса, как у нас, так и за рубежом. Опрашивая многочисленных людей, которые пережили клиническую смерть, доктор Муди пришел к выводу, что сегодня уже нельзя повторять, как повторяли наши древние предки, что оттуда никто еще не возвращался. Что сегодня усилиями искусства медиков мы уже имеем людей, которые возвращались оттуда. Много лет тому назад, еще задолго до выхода книги «Life After Life» – «Жизнь после жизни», я сталкивался с подобными явлениями. Я записывал рассказы людей, которые на операционном столе скончались, но потом, благодаря усилиям реаниматоров, вернулись к жизни. И то, что они мне рассказывали о том, как они видели свое тело со стороны, как они слышали слова врачей и сестер, находившихся рядом, как они переживали необыкновенную, ни с чем не сравнимую легкость и чувство счастья, как при этом ясно работала голова, смотревшая, так сказать, со стороны на свою физическую голову. Один из таких людей рассказывал мне, что, переживая это чувство счастья, он сам себе говорил: «Вот я нахожусь в Царстве Божьем. Наверное, это Царство Божие, и здесь нет времени, а у нас только минуты и секунды». Хотя на самом деле он видел вокруг себя ту же больничную палату, но он каким-то образом сумел пройти через стену и увидеть мир, странный мир, казалось бы, все тот же, но в то же время иной, как будто бы с него снят некий покров. Это напоминает известное стихотворение Владимира Соловьева о грубой коре вещества, которое скрывает духовную силу и красоту мироздания. Так вот, такие рассказы очень совпадали между собой. И когда появилась книга «Жизнь после жизни», я уже нисколько не удивился, потому что все оказалось для меня достаточно знакомым. И вообще для христиан здесь не было ничего неожиданного, потому что мы всегда стояли в этой вере. Весь я не умру. Но это не в том смысле, в который вкладывал в эти слова поэт. Потому что Пушкин проходил сложную эволюцию духовную. И когда он писал памятник, он имел в виду бессмертие в делах, в творениях, душа в заветной лире свой прах переживет. Но как бы ответом на это служили стихи другого человека, скончавшегося ранее и бывшего предшественником Александра Сергеевича. Я имею в виду Гаврила Романовича Державина, который писал в своей оде «Бог» о человеке, как о временном госте в мире, который должен вернуться в божественное бессмертие. И когда он умирал, уже холодеющей рукой на дощечке он начал писать стихотворение о вечности и начал ее словами, как бы навеянными библейским Экклезиастом, а в общем продиктованным глубоким опытом его трудной и непростой жизни. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царств и царей. А если что и остается через звуки лиры или трубы, то вечностью жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. Даже то, что в заветной лире сохранилось, не вечно, а вечно то, что принадлежит иному миру, что является величайшим чудом мировой эволюции, истории всего мироздания. Если не материальный мир идет в энтропийную сторону, в сторону, когда энергия теряет напряжение и как бы все идет к тепловой смерти, то биосфера – это чудо мироздания, это мир живых существ нашей планеты, может быть, не только нашей, но ведь мы не знаем ни о какой другой. Кроме Земли, нам неизвестно наличие жизни где бы то ни было. Так вот, жизнь на нашей планете является колоссальным тормозом, колоссальным вызовом вот этому водопаду смерти, который уносит материю в небытие, уносит материю в смерть. Но в этой борьбе против смерти ноосфера похожа на гигантское древо, которое зимой, чтобы выжить, теряет листья. А листья – это бесчисленные индивидуумы, бесчисленные виды, роды, классы живых существ. Они гибнут, но мощное древо ноосферы, мощное древо жизни остается твердым и негибнущим. Потому что тайные, сокровенные, но явные теперь для человека, узы и нити связывают деревья и обитатели морских глубин, человека и мельчайшее насекомое, гигантского обитателя моря и то существо, которое мы можем видеть только под микроскопом. Единая структура жизни заложена во всю биосферу. Она работает по единой системе, по единому принципу генетическому. И построена биосфера на основании тех элементов, которые она уже нашла в природе. Вы все прекрасно знаете, что главный компонент жизни, дезоксирибонуклеиновая кислота, она состоит из веществ, которые встречаются в неживой природе. Но вот среди царства биосферы зарождается таинственным образом новое царство, которое Вернадский и Тейяр де Шарден называет ноосферой, сферой разума, от греческого «нус» – мышление, разум. И вот удивительное свойство ноосферы. Она не берет за основу то, что есть в предыдущих фазах. Хотя элементы некоторые мышления мы встречаем в мире, но нет в природе того, что мы должны назвать духом. Творчество нового, нравственного выбора, глубинного самосознания, стремление к бесконечности. Когда самка осьминога откладывает яйца, она убивает саму себя. Там срабатывает определенная железа, которая выносит ее из жизни. Почему это так? Она выполнила свое предназначение. То же самое происходит с многими живыми существами. Те, кто видели иногда над вечерней рекой кружащиеся стаи полупрозрачных легких стрекозок, паденок, думают, что это за праздник и танец, а это праздник любви и смерти, ибо рождаются эти паденки даже без ротового отверстия, они даже не могут поесть. Их единственное призвание в этот единственный вечер их жизни, когда они выходят из воды, из личинок, это плясать в воздухе, спариться, дать начало новой генерации и в этот же день погибнуть. И утром мы видим целые пласты серебристые этих погибших насекомых на поверхности реки. Они выполнили свое дело на земле. Альфред Рассел Уоллес, одновременно с Дарвином, разработавший теорию эволюции путем естественного отбора, был поражен, и он писал об этом неоднократно, сколько заложено в дух и сознание человека вещей, которые не нужны ему для приспособления к окружающей среде. Стремление к высшему познанию, стремление к бескорыстному знанию, способности самые разнообразные, те, которые присущи гению человека, они не нужны для выживания людей. Более того, именно владея этими дарами, часто человек подвергает себя и опасности, и даже угрозе смерти. Жизнь животного, хотя и имеет в себе элементарные элементы психики и сознания, она является отражением их телесной жизни. И когда животное удовлетворило потребности телесной жизни, элементарные потребности психической жизни, ему больше ничего не надо. Животное спокойно. Так немецкий исследователь Шаллер, когда он жил в лесу с гориллами, высокоразвитыми живыми существами, он поразился, насколько они неизобретательны, флегматичны, даже безинициативны, потому что у них нет врагов, им не от кого прятаться. У них пища всегда под руками. У них, как бы мы теперь сказали, решены все основные проблемы. И поэтому жизнь их проходит в сонном таком состоянии. Но если человек, удовлетворив свои потребности, если он одет, сыт, если все у него есть, если он нормальный человек, он на этом не успокоится. Величайшее значение Фауста Гёте заключается в красноречивом утверждении этого факта. Мефистофель слишком низко ставил человека. Что он обещал доктору Фаусту? Молодость, любовь, богатство, власть, славу. Все он это дал. Но никогда, ни на одно мгновение Фауст не успокоился. И только в конце дней своих, только в конце своих дней он почувствовал драгоценность мгновения. Когда? Когда он получил что-то? Нет. Когда он отдал? Когда он стал служить другим людям? Но напрасно Мефистофель думал, что он выиграл пари. Бессмертная часть Фауста уносится в небо, как пишет Гёте в конце своей трагедии. А Мефистофель оказывается обманутым, потому что тот, кто не для себя искал счастье, тот оказывается победителем низших начал. Так вот, человек мятежный ищет бури. Человек, если успокаивается, деградирует. Человек, ноосфера, это некая стрела, запущенная в вечность. Вся поэзия, все искусство, вся тайна музыки, все это не относится к области удовлетворения материальных нужд и потребностей человека. Да, конечно, для того, чтобы существовать в своем теле, человек в этом во всем нуждается. Но здесь происходит трансформация, как в случае угля и алмаза. Перестройка небольшая, и получается алмаз. Грязная земля, навоз, из нее поднимается прекрасный цветок. Это вовсе не значит, что дух человека порождается его телом. Я с самого начала сказал вам, что существует качественное различие между нашим нематериальным духом и материальным биологическим телом. У нас нет доказательств того, что материальное может создать духовное. Ни логических, ни фактических. И если человек скажет вам, что вот умерло тело, и душа больше не существует, это будет равнозначно тому, что вы перерезали провод, и телефон не говорит, и вы говорите, значит, там все умерли. Контакт кончился, но где доказательства, что дух прекратил свое существование? И кроме того, что означает «прекратил»? Я помню, еще в юности меня поразило слово «Мапассана» в одном романе или повести, женщина, которая бросилась в колодец, и то, что называется духом, угасло на дне колодца. Что значит угасло? Да если я зажгу здесь свечу или костер и погашу его, что произойдет с точки зрения физики, а не беллетристики? Только изменение существования формы материи. И если дух теряет возможность реализовать и проявлять себя через тело, это вовсе не значит, что дух аннигилировался и испарился. Он возвращается в свойственную ему сферу. Тело человека ведь тоже не испаряется. Оно возвращается в объятия земли, в объятия матери природы, в ее круговорот. И ни один атом нашего тела не погибнет, а он будет слит вместе с этим круговоротом мироздания. Но какое основание думать у нас, что мощный фактор, дух человека, который меняет, искажает и украшает одновременно целую планету, который проникает своим острием в прошлое, в будущее, в далекие страны, который может совершать мгновенные акты постижения, который всегда парадоксален, всегда неожидан, что этот фактор является столь ничтожным, что он может быть ниже, чем тело, которое меняет лишь форму существования. Дух тоже меняет. Но как? Если биосфера сохраняет в целостности жизнь, древо жизни, то для ноосферы важно не древо, важно не целое, важно не сумма только лишь, а важны элементы. Ибо у духа есть одно величайшее свойство, и я думаю, вы все его поймете, его личностный характер. Дух – это не стихия. Сознание, мысль, творчество сконцентрированы вокруг магнитного полюса, который мы называем «я». Один из основателей квантовой механики Эрвин Шрёдингер писал, что человек может забыть о своем прошлом, если под влиянием гипнотизера у него из сознания убрали воспоминания. Он может переехать в другой город. Он может изменить свое имя. Он может многое изменить, но это не убьет его самого, потому что он-то сам остается, вот это его «я», и оно никогда не будет разрушено. Даже тогда, говорит Шрёдингер, когда будет разрушено наше тело. Это великий и важный факт и свойство ноосферы. Когда пытаются отбросить этот факт, то забывают о презумпции существования, о том, как говорил Бергсон, надо еще доказать, пусть докажут те, что душа исчезает. Тех фактов, которые мы имеем, недостаточно. И наоборот, есть немало фактов, которые показывают иное. Знаменитый американский психолог Уильям Джеймс проводил массу опытов, в котором удалось как-то соприкоснуть сознание умерших людей. Его отчеты были опубликованы. Этим занимались многие общества. Все это происходило в конце 19 и в 20 веке. Огромный материал здесь дала парапсихология. Всевозможные открытия. И в частности, одно из удивительных открытий, что дух действует в мире, не зная границ. Мать может почувствовать трагедию или смерть своего сына, если с ним это случилось на другом конце земного шара, в то же почти мгновение. Воздействие духа на дух не экранируется ничем. Любые лучи, любые поля можно экранировать, но нельзя экранировать дух. Кстати, этим объясняется, почему происходит воздействие на расстоянии. Почему даже, как сейчас вот делают опыты там над людьми, вот я имею в виду Кашпировского, казалось бы, нет его тут. Это только изображение. Но на самом деле дух, он способный гипнотизер. Кстати, что такое гипноз, никто не знает. Но фактически это есть воздействие одного духа на другой. Причем воздействие самое парадоксальное. Хорошее или плохое мы не будем сейчас решать. Я говорю о фактах. Я сам присутствовал на экспериментах Мессинга. Какой бы он ни был, он одаренный был человек. При мне я убежден, что это не фокус. С завязанными глазами он был способен найти вещь, которую спрятал другой человек. И это не было, как он сам потом признался, это не было фиксацией каких-то микродвижений, как его ассистенты в те старые времена поясняли. Я видел своими глазами, что он не брал за руку этого человека, что он сам с повязки на глазах шел по сцене и находил этот предмет. Значит, дух действует. Очень своеобразно. Ему не нужны проводники, столь необходимые для движения, скажем, электрической энергии. Таковы удивительные свойства духа. Нематериальность. Единство, особое единство. Сверхвременность. Потому что время внутри духа течет по-другому. Я объясню вам простым примером. Когда вы сидите, ждете чего-то, 10 минут вам кажется вечностью. И наоборот. Есть восприятие духом времени, оно не соответствует объективной фиксации длительности времени. Дух творит. Вы можете сказать, что творят и животные. Да, биосфера творит многое. И соты пчел, и гнезда птиц, и многое другое. Но подумайте о том, можно ли называть это творчеством, когда инстинктивно, бессознательно, из поколения в поколение, тысячи лет, повторяя с неким автоматизмом движение своих отдаленных предков, бобры или пчелы делают все эти движения. А человек создает то, чего не было. Любой из вас признает, что достоинство художника и поэта, и писателя в том, что он создает небывалый мир, мир которого не существовало. Даже если он пишет пейзажи реальные, даже если мы видим картину Рериха «Брахмапутра», то это не та «Брахмапутра», которая была бы уловлена объективом фотоаппарата, а это таинственная река, преломленная через творческое воображение художника. Только дух способен создавать фантомы, изобретать, склеивать, разрывать. Только дух может трепетать от красоты и величия. В конце концов, высшие проявления человеческого духа в религиозном творчестве, в творчестве искусства и музыки, в любви, наконец, это все особенное и удивительное. И думать, что это мусор эволюции, что это можно отбросить как нечто, не заслуживающее внимания, значит, не понимать закономерностей мира, не понимать, как в нем сберегается все самое главное. Личность стоит на вершине. Она любит, она творит, она постигает, познает. И она не гибнет. Те люди, которые с 18 века пытались отбросить идею иммортализма, бессмертия, говорили, привожу слова врача Кабаниса, мозг производит дух, как желчь производится печенью. Но эти слова лишены смысла. И желчь и печень – материальные вещи, которые можно увидеть и измерить. И в трупе все это можно найти. А попробуй найди мысль. Можно увидеть все движения нейронов в голове, но никогда не увидеть самой мысли. Разве только что в фантастическом романе. Далее. Когда человек открывает для себя свою сверхвременность, свою необычность, нам говорят, это бегство от жизни. И я скажу вам откровенно, считаю главным и наиболее серьезным аргументом, направленным против идеи иммортализма, бессмертия, это нравственный упрек. Нравственный. Упрек заключается в том, что люди надеются на тот свет и поэтому не хотят ничего делать по-настоящему в этой жизни. Снижается и социальная активность, позиция аутсайдера, позиция мещанина, позиция гедониста и так далее. Справедливо ли такое обвинение? Я внимательно думал над этим. В течение многих лет, наблюдая людей, сотни, может быть, и тысячи людей, как священник, я в конце концов убедился, что это неверно. Это неверно, потому что как раз мысль о том, что человек трудится, и в вечности отзовется его дело, она, эта мысль, обогащает жизнь по эту сторону черты смерти. Ведь тогда уже нельзя сказать, что все поглотит жерло вечности. бесконечности и смерти. Мы знаем то, что открывает нам Священное Писание. Оно говорит нам о невозможности для человека, таковы слова апостола Павла, по-настоящему представить и адекватно передать переживания потусторонние. Характерно, что и люди, описанные в книге «Life after life» – «Жизнь после жизни», не могли или с большим трудом подыскивали подходящие выражения, чтобы описать свой посмертный опыт. И обращаю внимание ваше, каждого из вас, кому приходилось читать Евангелие, ведь Христос там, подразумевая вечную жизнь, подразумевая бессмертие человека, почти никогда не описывает этого состояния. И почти всегда говорит лишь о том, что человек должен делать в посюстороннем бытие. Здесь и теперь, на земле. Значит, нам достаточно знать центральную практическую истину. Что мы сеем в этой жизни, то будет прорастать вечность. Эхом отдаваться будет вечность. И это так ясно и так логично. Иногда мне попадались люди, которые имели тяжелые жизненные проблемы, внутренние, нравственные, всякие. И они пытались решить это, уехав из страны куда-то далеко. Но, получая от них письма, я убеждался, что все проблемы остались с ними. Человек несет их с собой. То же самое и смерть. Человек уносит в своем духе все свое, и добро, и зло, и ничтожество, и величие. Естественно, ничтожество будет как бы перегорать, как бы отходить, как бы терять свой всякий смысл. Но что с тем человеком будет вся жизнь, которая погружена была во зло, который сеял зло, который жил этим ничтожеством и элементарными стихиями, элементарными потребностями? Вот все это отрублено в одночасье, и он лишен возможности. Он не развивал себя духовно. Все те, кто описаны у доктора Муди, говорят, мы убеждены в бессмертии, но мы убеждены, что оно обязательно отражает в себе нашу жизнь. Два элемента – любовь и мудрость, познание. Таким образом, учение о бессмертии является важным движущим фактором той ответственности, которую человек несет за себя, за других, за свои деяния, за свои слова и даже мысли. В человеке спрятаны, скрыты, закодированы как бы величайшие возможности, огромные, превосходящие вообще всю нашу земную жизнь. Поэтому раскрытие этих возможностей ожидается лишь в процессе бесконечной эволюции, бесконечного становления духа. А бесконечное становление здесь на земле невозможно. Основатель экспериментальной психологии Фехнер говорил, человек живет вовсе не один раз, а три раза. Первый раз он живет 9 месяцев в утробе матери. Он в одиночестве, и он спит. И тогда создаются его органы тела. Те, которые принадлежат еще биосфере. Потом он рождается. Он переживает свое рождение как смерть. Вы понимаете почему? Ребенок задыхается, он отрывается от матери, и пока у него не раскрылись легкие, с ним происходит нечто подобное агонии. И вот наступает вторая жизнь. Здесь уже сон чередуется с бодрствованием. Здесь уже не одиночество, а общение с определенным кругом людей. Здесь физическое, биосферный элемент человека расцветает до конца и довольно быстро начинает увядать. Но здесь же развивается, раскрывается, обогащается и растет, или точнее сказать, может расти, его духовное начало. И потом наступает третья жизнь, в ней нет сна, это вечное бодрствование, и она распахнута для бесчисленного количества духовных существ. Только пророки, только ясновидцы, только мистики, да и каждый человек в особые моменты своей жизни может пережить на секунду такие мгновения, когда внял я небу содрогание и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольные лозы прозябания. Такое мгновение, когда кажется, что вся вселенная вмещается в тебя. Соприкосновение этому опыту будущего, космического сознания. Это то, что ожидает человека. Но ожидает его не даром, а ожидает как результат его упорного труда. Математически доказать бессмертие души нельзя. Как нельзя и опровергнуть. Почему это так? Когда химик, знаменитый русский Бутлеров, пытался с помощью материалов по медиумизму доказать бессмертие души, комиссия, возглавляемая его коллегой Менделеевым, признала эти факты недостаточно убедительными. Но в отчете Менделеев писал, что доказательств нет, но как человек, выросший в христианской традиции, я предпочитаю сохранять веру в бессмертие. Еще раз скажу, почему нету этих доказательств? Потому что если бы они были ясными, непровержимыми, то призыв к творчеству, добру и совершенствованию звучал бы как приказ, звучал бы как навязанная, жестокая мысль. Человек был бы приперт к стенке и не имел бы свободы выбора. Но тогда личность была бы унижена. Перед лицом Творца человек только тогда является его образом, когда он свободно и добровольно идет к нему навстречу, когда он совершает прыжок через пропасть, когда он осуществляет, как говорил Блез Паскаль, риск веры, идя навстречу ему. И поэтому, каковы бы ни были научные данные, которые будут подкреплять наше представление о бессмертии, в основе всего должно быть направление нашей воли, вектор и стрела нашей воли, которая направлена в вечность, к добру, которая идет навстречу призыву Творца, звучащего в Евангелии. Будьте совершенны, человек, будь совершенны, бесконечно, как Отец Твой Небесный совершен. И тогда мы познаем на практике, познаем в глубине нашего духа, что есть бесконечная божественная любовь, которая обнимает человека, которая обнимает мироздание, навстречу которой выходит человек, если он действительно хочет пойти по пути совершенствования, не своими силами, но даром свыше. И тогда мы поймем, что имел в виду наш великий поэт и философ Владимир Соловьев, когда писал: «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Спасибо. Итак, сегодня я сделал как бы прелюдию, пролог к нашему обсуждению проблем души, бессмертия, природы ноосферы. Мы будем говорить об этом еще в дальнейшем. Под эгидой общества «Культурное возрождение» будет проведена еще встреча, посвященная непосредственно работе МУДИ, а также с участием врачей, психологов, психиатров, реаниматоров о проблемах смерти и умирания. Всем нам придется умирать, И поэтому человек разумный должен так или иначе готовиться к этому. Вот. Сейчас после объявления я постараюсь ответить на ваши записки. Признает ли православная церковь Туринскую плащаницу? Никакой церковный авторитет Туринскую плащаницу не признал. Она почитаема в Турине, и мы тоже очень к ней относимся с большим благоговением. И все-таки, несмотря на последние исследования, мне говорили об этом компетентные люди в Турине, все-таки есть все основания считать ее подлинной. В первом послании Иоанна говорится, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен в любви. Но разве если любишь человека, не боишься его потерять? Это правильно. Разве не боишься, что с ним может что-нибудь случиться, или он тяжело заболеет? Апостол имеет в виду совсем другое. Когда человек любит кого-то, то он его не боится. Ведь он говорит об отношении человека к Богу. Рабский страх в христианстве заменяется любовью. Разумеется, сохраняется страх Божий, но он имеет страх Божий, это значит благоговение перед Богом и действительно боязнь его потерять. Как относится православие к баптизму? Православие высоко чтит иконопись, баптисты ее не признают. Православие сохраняет многие древние традиции. Баптисты стараются сохранить только традиции первых веков христианства. Православие имеет строгую иерархию. Баптисты имеют иерархию такую демократичную, выборную. Православие сохраняет древний сакральный язык церковнославянский. Баптисты служат, как и остальные христиане мира, на русском языке. Наконец, православие считает, что есть особые священнодействия, когда Бог и Дух Божий действуют в лоне церкви, мы называем их таинствами. Для баптистов это лишь только символические обряды. Вот в чем заключается разница. Но они являются нашими братьями по вере, они так же, как и мы, исповедуют Бога, явившегося в мир во Христе Иисусе. Какие недостатки Толстого и его религии? За что отлучили его? Толстого отлучили не за недостатки религии, а потому что он пытался доказать, будто его учение является истинным христианством. Между тем, оно было совершенно другим учением. Сейчас долго говорить об этом, я думаю, мы устроим на эту тему специальную встречу. Но, тем не менее, эта церковь в лице своего руководства должна была засвидетельствовать, что толстовское учение – это не христианство. Ну и, кроме того, Толстой, хотя был великий мыслитель, писатель, он очень оскорбительно писал о христианской вере, о православии. Это тоже было поводом для отлучения. Что означает отлучение? Епископ Сергий Сарогородский, впоследствии патриарх, говорил, что Толстого, в общем-то, и не надо было отлучать, потому что он сам себя отлучил. И в ответе синоду Толстой так и писал: «Я сам вышел из этой церкви». Ну, короче, синод лишь констатировал существующее положение вещей. Что такое латерна магика? Латерна магика, магический кристалл, это образное выражение, обозначающее искусство. Искусство, духовное искусство, которое отражает в себе духовные искания и ценности человечества. Это старинное выражение. В каком возрасте крестились Галич и Андрей Тарковский? Галич крестился, когда ему было уже за 50, а Тарковский, по-моему, был крещен в детстве. У какого из существ имеется душа? Человеческий эмбрион. Да, душа есть, конечно. Олигофрен, конечно, есть душа. Человек, перенесший инсульт с выпадением сознания. Душа есть даже у амебы. а не только у человека. Но у человека есть дух. И у олигофрена, и человека с выпадением сознания, дух закапсулирован. Он как бы закрыт и не имеет возможности развиваться, и не имеет выхода. У меня был такой опыт. Один человек находился в бессознательном состоянии в течение недель целых. Это было полное безумие. И когда он пришел в себя, оказалось, что в это время, когда мы считали его полутрупом, он переживал особые состояния. Он общался с людьми, давно умершими. Это была целая эпопея, которую он мне рассказал. То, что происходит внутри, часто неведомо для нас. Гораздо более сложен вопрос, когда возникает, зарождается искра бессмертного духа, на какой стадии эмбрионального развития человека. Это вопрос дискуссионный. И его решить невозможно. Именно поэтому православная церковь, как, впрочем, и любая другая, выступает против абортов. Ибо мы не знаем, с какого момента человек становится носителем духовного ядра. А такое мы не можем, мы не имеем права его убивать. Как относятся религии к пятикантропам, неандертальцам, шизофреникам, части полноценности духа? Но, во-первых, мы не сталкивались непосредственно с пятикантропами, неандертальцами, за исключением, может быть, некоторых особо энергичных наших современников. Вон. А шизофрениками часто. С этим хорошо. Надо сказать, что это очень увлекательная, загадочная проблема. Каков был внутренний мир пятикантропов-неандертальцев? Мы только знаем, что неандертальцы хоронили своих умерших. Все-таки это уже о чем-то говорит. Да, они были низшими существами по отношению к человеку. Но что-то у них уже был, какой-то инстинкт. Пока решить это невозможно. Мы даже не знаем, насколько была развита у них речь. Значит, полноценность духа. Конечно, у пятикантропов и неандертальцев полноценности духа не было. У шизофреника может быть полноценность духа, но выход этого духа наружу по отношению к другим людям искажен. Не противоречит существованию души, того, что есть дебилы, у которых отсутствует творчество. Это тот же самый вопрос. Это невозможность духа проявить себя. Когда душа вселяется в ребенка? В момент зачатия или рождения? Вот. До рождения, конечно. Но когда точно? Это еще Дарвин поднимал этот вопрос. Лечиться Каспировского. Не противоречит ли это закону кармы? Что человек сам должен ее отработать? Вы знаете, тогда надо ни у кого не лечиться. Потому что если ты заболел, скажем, воспалением легких, и говоришь, что, значит, такая моя карма, и будешь избегать врачебной помощи, церковь так не учит. Церковь благословляет лечиться, но она говорит о том, что врач тоже человек, и здесь на воле Божией многое. Вот. Что касается лечения Кашпировского, он, безусловно, очень сильный целитель, но я предупреждаю всех, кто почувствует при этом какие-то негативные явления, вы немедленно оставьте это. Потому что его сеансы происходят в массовом масштабе, вот, и он не может отбирать, кому это полезно и кому вредно. Поэтому могут быть и вредные последствия. Как понимать слова? Впрочем, и враг действует не иначе, как по воле Божией и попущении, сколько это для нас нужно. Это значит, что в конечном счете, как говорит Библия, и зло Бог обращает в добро. Но это Бог, а мы-то должны ясно все понимать. Он в конечном счете обратит. А у нас нет такого права разницу между добром и злом сглаживать. Так, скажите о связи прошлого с настоящим. На примере семьи, где ушедшие в мир иной знают, что может им помочь. Может им помочь. А пребывающие здесь хотят, но не знают, в чем суть помощи. Вы знаете, общих законов здесь нет. Но я, например, очень часто чувствую реальное присутствие своей матери. И контакт у меня с ней почти ежедневный. Хотя я человек совершенно здравомыслящий, и никаких у меня тараканов нет. О том, что живые и умершие связаны, вот свидетельствует, например, Ванга в Болгарии. Она очень часто связывает людей с умершими родными. Вероятно, вы слышали, читали. Мне рассказывали об этом люди, которые сами были у Ванги и подтвердили. Да, действительно, вот был у меня один человек знакомый, тоже врач он был. Он пришел, и она сразу назвала имена его родителей, хотя она не знала их. Так, правда ли, что Библия предсказывала появление Иисуса Христа за несколько веков до первого века нашей эры? Да, да, конечно. Первые прямые предсказания, такие недвусмысленные, были за 800 лет почти до Рождества Христова. Можно ли, оставаясь христианином, заниматься йогой? Можно, но для этого надо заниматься только хатха-йогой, практической. А раджа-йога и жнани-йога, они ориентируются на другую систему ценностей и мировоззрения. В законе Моисея карается измена жены, но ничего не сказано об измене мужа. Значит, это дозволено. Не надо рассматривать закон Божий по принципу современной юриспруденции, что не запрещено, значит разрешено. Надо понимать суть проблемы. Почему запрещено? Потому что есть любовь, она не должна нарушаться. Просто в Ветхом Завете было патриархальное общество, и поэтому там акцент делался на мужа, то есть на измене жены. И потом там еще не полностью установилась моногамия, единоженство. Было немало случаев многоженства, и которые вполне, так сказать, опускалось. Вот здесь как раз дальше говорится. В Израиле было разрешено многоженство. Христос никогда не запрещает. Значит, многоженство – это не прелюбодеяние. Видите, все-таки многоженство несет в себе некое внутреннее противоречие. Потому что для павиана, у которого большой гарем, это норма. Потому что общение у обезьян происходит на очень элементарном уровне. Но тот из вас, кто любил по-настоящему, должен ясно понимать, что по-настоящему человек может любить только одного. И так устроен. Если он полюбил другого, то значит он этого уже не любит. Все-таки вот моногамность, вот настоящая любовь, она же не способна, так сказать, терпеть рядом кого-то другого. Значит, это более идеально. Как преодолеть страх болезни и смерти? Александр Блок писал: «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица». Если сумрак неминучий, тогда пускай все катится тартарары. Вместе с нашими болезнями и смерти. Но если ясность Божьего лица, значит, мы должны довериться промыслу. Что означают слова «кандак», «ермос», «икос», «стихира», «тропарь», «седаль»? «Кандак» – это краткое песнопение церковное. «Ермос» – это песнопение, обозначающее одну из песен канона. Канон – это цикл из 9 песен во время всеношной. «Икос» – это посвященный празднику, тоже небольшой гимн. Стихира – церковное песнопение. Тропарь – главный гимн в честь праздника или святого. Скажем, «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». Это тропарь праздника воскресения, Христовой Пасхи. Седалин – это последний после канона всеношной песнопения или небольшой текст, который читают. Как вы относитесь к Кашпировскому? Никак, я с ним не знаком. Вот митрополит Филарет с ним знаком, вот они говорили, И Кашпиров сказал, что он к религии относится хорошо, но почему-то не крестится. Говорит, боится, что у него пропадет этот дар. Вот мне это не понравилось. Потому что если это дар от Бога, то чего ж тут бояться? Считает он, что он является посланником сатаны? Да нет, это чушь. Он просто сильный целитель, гипнотизер. Такие были всегда, во все века. Так, опять. Как церковь лично вы относитесь к Чумаку? Так. Где вы служите? Я вам дам потом адрес своей церкви. Так. Мы знаем, что можно разрушить мозг при операции, отнять разум. Что происходит с духом такого человека? Он лишается выходов. Он капсулируется внутри. Но, в общем, если у человека отнять мозг, он погибает и физически, а не только духовно. Аборт считается грехом, но не лучше ли это выход, если ребенок зачат от наркоманов, пьяниц, генетически больных людей? Генетики утверждают, что никогда с полной уверенностью нельзя считать, утверждать, что вот генетические эти беды могут перейти на ребенка. У очень здоровых родителей может родиться совершенно больной ребенок. Наследственные нити столь причудливо вьются, что у здоровых может родиться больной, у больных здоровый. Поэтому убивать ребенка все равно нельзя. Всякое ли зачатие правильно? Зачатие является физиологическим актом. Оно происходит и в животном мире у человека. Поэтому, если с этой точки зрения рассматривать, оно есть просто зачатие. А вот если люди хотят родить ребенка и хотят его воспитать по-хорошему, то, естественно, это будет считаться правильным, праведным. Бывают случаи, когда дети мстят родителям за свое появление на свет, убивают их. Но в математике так говорят, исключение подтверждает правило. Все-таки не так часто дети это делают, к счастью. Почему существует поминание 9-й, 40-й день и так далее? Есть ли какие-нибудь откровения православных людей об этом? В общем, настоящих авторитетных текстов нет. Это традиция. Есть произведение старинное средневековое «Мытарство Феодоры», где об этом сказано. Но оно не принято церковью как канонический текст. Чем отличается жизнь после смерти злодея и просто доброго, хорошего человека и человека святого? Каждый получает свою долю спасения, только святой в полноте, а злодей, по-видимому, получает ее в минимальной степени, пока с него не сойдет все это. Как относится к такому письму, опущенному в почтовый ящик? Надо опустить его в ящик, но в другой, в мусорный.
Да, вот это же письмо, это не надо писать.
Да. Что вы можете сказать о генетической памяти? В том смысле, как об этом говорит Лев Гумилев, в высших проявлениях этой памяти. Надо сказать, что вопрос этот достаточно слабо изучен. Здесь очень много гипотез и неадекватных. И далеко не бесспорных. Но что гены и вообще вся наследственная структура может нести в себе какие-то от предков следы, это, в общем, довольно правдоподобно. Ведь теперь утверждают, что даже вода способна такие вещи удерживать. Это все требует изучения. Что происходит дальше после смерти с такими людьми, как Гитлер и Сталин? Ну, условно говоря, все то мерзкое, что в них есть, обгорает с них. Но поскольку этого мерзкого слишком много, то там ничего не остается. Одобряете ли вы медитации? Такие медитации, которые описаны у Гессе в романе «Игра в бисер», нет, конечно. Но богомыслие, глубинное размышление, безусловно, не только полезно, но и просто укрепляет духовную жизнь. Есть ли внеземные цивилизации? Как только я получу надежные сведения, я отвечу на этот вопрос.
Если есть, то существует ли у них божественное откровение? Был ли у них благая весть? Тот, кто хочет найти ответ на этот вопрос, посмотрите статью Михаила Васильевича Ломоносова. Она называется «О вхождении Венеры в Солнце». Там на этот вопрос дан ответ. Это есть в любом собрании сочинений. Есть очень странная цифра 666, печать, которая будет месть людей. Очень просто объяснить, что это такое. Согласно одному традиционному мнению, 666 это значит трижды несовершенный. Совершенная это семерка. Шесть несовершенно, незавершен, трижды несовершенный. Но по более, так сказать, убедительному и распространенному мнению, это знак тирана. Тирана. Беззаконного правителя. Ибо если сложить числовое значение двух слов «кесарь» – «нерон» в еврейском числовом сложении, получится 666. Нерон был первый тиран-гонитель церкви. За ним пошли другие. Кто такой антихранитель? Ангел-хранитель, есть ли он у каждого человека? Я думаю, что есть. Я даже уверен, что есть. Есть какая-то связь наша с духом, с иным миром. Он гораздо более сложный и таинственный, чем мы думаем. Вот отец Сергий Булгаков, великий богослов русский 20 века, очень об этом прекрасно писал. Но сейчас я не могу привести его слов. Это целый абзац. Но вот, может быть, завтра я его приведу на беседе о Булгакове. Как объяснить резкое затухание духа в тяжелейших условиях концлагеря? Какая корреляция духа с телом? Здесь обратная связь существует. Дух очень сильно влияет на тело. В сущности, не меньше, чем тело на дух. Знаменитый современный психиатр Виктор Франкл создал специальное учение – логотерапию. Он ее создал, сидя в лагере. Он был в Дахау или в Освенциме, не помню. Что он заметил там? Что выживали не сильнейшие, а люди, имевшие цель, веру. Люди духовно крепкие, а не физические. Тем самым выясняется. Это был опыт очень серьезный. На этом основании создал свою логотерапию, то есть лечение духом, логосом. Видение во сне. Что это, на ваш взгляд? Работа мозга или... И то, и другое. Это и воспоминания о том, что прошло, и символические описания наших состояний, как по психоанализу, и предчувствия, и иногда бывают вещи сны. Я, например, в жизни видел два вещи сна, паразитных. Я никогда не думал, что они могут исполниться, но они через много-много лет исполнились. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к живой этике? И к какой религии принадлежала Елена Ивановна? Святослав Николаевич, Николай Константинович Рерих. Я очень уважаю Елену Ивановну и Николая Константиновича Рериха, как художника. Елена Ивановна была великой русской женщиной, как и Блаватская. Но надо сказать, что воззрения их я абсолютно не разделяю. Это религия, вы спрашиваете, к какой религии это относится? Это разновидность теософии. Теософия есть шаг назад по отношению к христианству. Я думаю, что в двух словах это не скажешь, но об этом, я думаю, что вот в рамках культурного возрождения мы можем провести специальный вечер, посвященный теософии, антропософии, оккультизму, если у вас будет такое желание. Как вы оцениваете шаг того, кто раньше верил в коммунизм, не признавал никакой веры, а в конце концов пошел и окрестился? Лучше поздно, чем никогда. Как вы оцениваете статью Горбовского «Те, кто вернулись», и как вы относитесь к феномену зомби? Ну, Александр Федорович Горбовский человек такой интересный, он всегда любит необычайные вещи. Но он больше писатель, чем ученый. И он ведь берет разные истории старинные, все они требуют... Он ведь не претендует на научные исследования. Это все надо проверять 10 раз. Вот. А что касается зомби, то есть ведь разные духовные воздействия, как положительные, так и отрицательные. Но не нужно быть суеверным, надо очень тщательно и осторожно все взвешивать. Где хранится сауна, в котором был похоронен Иисус Христос после распятия? Это в Италии, в городе Турине, в храме Иоанна Крестителя. Вот я был как раз совсем недавно в этом храме, и там эта плащаница хранится в особо серебряной такой коробке. Вон. Идет до сих пор спор, действительно ли это подлинная плащаница или это картина. Большинство склоняется, что это подлинная. Можно ли участвовать Кашпировскому? Но очень осторожно это делать. Да. Расскажите, пожалуйста, об образах, обрядах отпевания, поминовения, как это связано с освобождением души. Это на самом деле молитва церкви. Молитва церкви за умершего, чтобы процесс прохождения его, вечность облегчался. Мы просим о прощении его грехов. И вот когда священник читает разрешительную молитву, это молитва о прощении грехов. Как же возникает дух человека, раз он не есть порождение тела? Он не только не порождение тела, он не существует в природе. Это дар. Как тело является даром природы, так и дух является даром Божиим. Правда ли, что умершие злые люди действуют на мир и после смерти в плохую сторону? Вообще, что-то в этом есть. Но, надеюсь, что не очень сильно. Будет ли снята анафема с Толстого? Я даже не могу сказать. Но пока это не так актуально. На него никакой анафемы не произносили. Никакой. Это было определение синода, в котором было сказано, что Лев Николаевич проповедует учение, которое он выдает за христианство. Оно не является христианством. И отныне он не считается членом церкви. Какой смысл сейчас писать? А мы теперь подумали, решили, что он член церкви. Чушь будет какая-то. Бессмертие духа и воскресение плоти. Остановитесь, пожалуйста, на этом. Это очень важный вопрос. Спасибо, кто его задал. Я совершенно не коснулся главного христианского учения о посмертии, которое именуется учением о воскресении. Но я сделал сознательно, потому что я хотел сделать лишь преамбулу. О воскресении мы будем говорить в самом конце. Это будет эпилог нашей встречи, потому что это есть вершина. Мы говорили лишь об естественной идее бессмертия. В газете есть фраза. В 90-м году на землю придет Иисус Христос, как существо с планеты другого созвездия. Я думаю, что Христос Спаситель нам об этом все ясно сказал. Он сказал так. Восстанут лжехристы и лжепророки. И когда будут говорить, что вот там Христос и тут Христос, не верьте. Как вы относитесь к НЛО? Никак. Когда я буду убежден, что они существуют, то я буду рад, что Бог создал не только человечество на земле, но и в других местах. Но пока эти данные спорны. Если человек не крещен, он несет карму рода, а если крещенный – нет. Мне трудно ответить на этот вопрос. Во всяком случае, крещение снимает что-то родовое, безусловно. Признает ли православная церковь святое копье, кусок Ноева ковчег, хранящийся в Чмиадзине? Ну, формально у нас никаких свидетельств таких не было. Никто вопрос этот не поднимал. Бог создал человека, но вы только что признали существование синантропа и пятикантропа. Так кого создал Бог? Пятикантроп или человека? Как вы относитесь к теории Дарвина? Покойный Чарльз Дарвин понятия не имел о пятикантропе, потому что его открыли после смерти Дарвина. А как Бог создал человека? Вот представим себе художник, который рисует картину. Вот он натянул холст. Вот он сделал эскиз. Вот он нанес первый слой краски. И так далее, и так далее. И мы каждый раз будем спрашивать, так что же он создал? Холст или картина? Или эскиз или картина? Человек создан Богом не сразу, а с помощью развития на основании законов, которые создал сам же Бог. Как вы относитесь к снам, в которых можно встретить умерших родных, маму, отца? В общем, довольно часто я убежден в этом, что именно во сне умершие родные вступают с нами в какой-то контакт. Какое учебное заведение вы кончили? Я по светскому образованию биолог, окончал также духовный семинар и академию. Расскажите, пожалуйста, теорию возрождения Федорова. Он считал, что возможно лишь всеобщее воскресение. Да, это очень интересно. Я думаю, что Федоров, вот мы о нем будем говорить в конце, когда будем говорить о воскресении. Как будет происходить второе пришествие, страшный суд? Все, что мы имеем в Библии, дано в символических образах. Но в наш век катастроф и ужасов конец истории представить себе довольно нетрудно. Если посмотреть что-нибудь вроде фильма Лопушанского или что-то еще, можно себе представить. Расскажите о Розе Мира Андреева. Но не о тех главах, которые печатались в «Новом мире». Я не читал этих глав, но я читал ее целиком, но давно, лет 20 назад. Меня часто про нее спрашивают. Я убежден, что у Даниила Андреева был настоящий опыт духовного мира. Но как поэт и художник, он этот опыт интерпретировал, толковал по-своему, изображая это в таком фантастическом виде. Зачем креститься? Это лишь формальный акт. Так как есть люди крещенные нехорошие, наоборот, надо быть просто честным. Но это замечательно, когда человек просто честен. Но когда Христос призывает нас к себе, и ты становишься членом Его Церкви, то это Он говорит, не я, не Церковь, а Христос говорит, что вот этот знак, этот символ человек должен совершить, чтобы показать всем и себе, что он отныне принадлежит Христу. Объясните, пожалуйста, символику на ауре Христа. Это греческое слово «огон» обозначает «сущий», то есть тот, кто имеет бытие. В чем главное противоречие между мусульманской религией и христианской? 15-го, ровно через неделю, в 18:30, в библиотеке иностранной литературы будет вечер, посвященный проблеме ислама и христианства. Вероятно, будет представитель ислама, мулла, надеюсь, что я тоже буду, и кто-нибудь из востоковедов. Христос в Евангелии всегда называет себя Сыном Человеческим. Почему Церковь называет Его Богом, Сыном Божьим? Согласно древней традиции, Сын Человеческий – это означало Спасителя мира, а не просто человека.
В этом месте часть записи пропущена.
Из клинической смерти известно, что определенные структуры мозга ответственны за те или иные проявления психики духа. То есть мы имеем дело с материальным субстратом духа. Когда мозг умирает, на чем основано действие духа? Как соотносится понятие дух, сознание и подсознание? Сознание является частью духа. Дух включает в себя и подсознательную область, и сверхсознательную мистическую область, и область творчества, и область свободы, и область нравственное. Это все дух. Сознание – это дух, который сознает само себя. Сверхсознание – дух, который открыт космосу и Богу. Подсознание – это дух, который себя еще не осознал. Если человек умирает некрещенным, ему там хуже, чем крещенным. Нет, не думай, что крещение – это билет на вход в рай. Это неверно. Бог будет судить человека по его делам. Нужно ли исповедоваться перед крещением? Обязательно. Я читал, что ваша мама исповедовалась. Почему сейчас это не принято? Очень плохо, что не принято. Это ошибка. Снимает ли крещение грехи в предыдущей жизни? Да, конечно, так мы верим всегда. Что такое человек? Вне плоти можно ли говорить о личности как о человеке?
Очень верный вопрос. Да, дух развоплощенный уже теряет право называться полностью человеком. И вот это нас подводит к величайшему откровению Библии, откровению о воскресении. Нам будет даровано новое тело. Как мы получили это тело, так мы получим и...
В этом месте часть записи пропущена.
Вопрос такой. Некоторые восточные мистики считают, что православные подвижники подавляют в себе низший подсознательный уровень, а не изживают или проживают его в себе. И эта двойственность долго сопровождает их и удлиняет их путь духовной эволюции. Современные психотерапевтические методики предлагают освобождение подсознательного уровня и таким образом переход на более высший уровень. А как считаете вы?
Это вопрос... очень важный, но на самом деле в христианском подвижничестве есть много различных путей и методов, и далеко не всегда они так отличаются от восточных. И на самом деле речь не идет вовсе о подавлении, а о трансформации. Ну, если говорить на языке психоанализа, о сублимации тех стихий, которые заложены в нас. Так что здесь в практике есть много общего. В чем наш долг перед Русской Православной Церковью? Чем мы должны помочь? Ну, внешний долг, хотя бы помочь восстанавливать храмы и другие ценности. А для православных укрепить общинный дух в приходах. Чтобы церковь не была местом, куда приходят люди, как в театр чужие. Так, предпринимает ли что-нибудь православная церковь в связи с тем, что народы Европы стремятся к общеевропейскому дому? Да, у нас очень часто иерархии участвуют в разных политических делах, но не знаю, насколько это продвинет дело. В Библии, в главе 12 Даниила, последний царь будет князь Михаил, и время будет тяжелое. Михаил в данном случае это символически глава ангельских сил, архангел Михаил вовсе, а не другой кто-то. Где же находится душа умерших? Понятие «где» к ним не приложимо. «Где» — это только место какое-то. Для этого места нет. Это иное измерение. Слышал передачу по ленинградскому телевидению о слоях, где живут разные души. Да, но это понятие «слой» здесь тоже метафора. Это не в прямом смысле «слой». Христос учил не заботиться о завтрашнем дне. Почему? Не потому ли, что пребывание в мире краткое, значит, не стоит трудиться? Нет. Потому что, когда мы озабочены, мы ничего не помогаем делу. Мы только нервничаем. И мы прекрасно знаем, насколько это травмирует человека. Итак, сегодня наша встреча закончена. Вот, тут сказано, расскажите о тибетской книге мертвых. Я думаю, что у нас будет издан перевод Муди книги, поскольку перевод уже есть. И там будет этот текст, по крайней мере, изложение. На русском языке есть и книга мертвых.
В этом месте часть записи пропущена.
Ветхий Завет не говорит о загробной жизни, так иудеи не говорят о загробной жизни. До 2-3 века. Это расхождение. Дело в том, что Ветхий Завет был первоначальным этапом откровения, и поэтому в нем не было дано откровение всех истин. В частности, не было откровения о посмертии состоянии души. И поэтому древние евреи вынуждены были заимствовать свои взгляды у соседних философов и религиозных, так сказать, учителей. И они взяли учение, которое было распространено в Вавилоне. Рядом был Египет, там было одно воззрение. В Вавилоне было учение, похожее, ну, Одиссея вы все читали, поэтому вы помните, какое состояние было у мертвых, когда Одиссей их вызывал. Вот такое мрачное, темное царство подземное было в представлениях древних вавилонян. И это заимствовали древние иудеи. И в 4 веке до нашей эры впервые дается откровение о воскресении мертвых. Первый его признак – это слова в апокалипсисе Исаии. Это часть книги пророка Исаии, написанной в 4 веке. Как понимать блаженны нищие духом? Это те люди, которые сознают изъяны своей духовной личности, недостаток его, что они понимают, что они нуждаются в полноте духа, пополнении.
Почему общение с умершим часто совершается через сон? Потому что есть сфера подсознательного, бессознательного, которая погружает нас в некое поле единого человечества, живых и умерших. Карл Густав Юнг называл это, так сказать, вот миром архетипов человеческих. И вот именно в этом, на этом уровне и соприкосновение наиболее естественно. В чем разница в отпевании заочно и когда покойник встает в церкви? В принципе, никакой разницы нет. Единственная разница, просто родным приятно, и для покойника тоже разница. Если вот он умер недавно, быть может, он еще здесь как бы присутствует, его дух. Правда ли, что вы отпевали Анну Ахматову? Нет. Нет, она умерла в Ленинграде. И почему отпевают только крещенных, разве не равны перед Богом крещенные и некрещенные? Конечно, равны. Но христианское отпевание по своим текстам предполагает члена общины. И иначе будет какой-то фарс, если мы будем к нему приписывать хотя бы формальный член общины. Дух и душа, эти понятия одинаковые, в чем разница? Душа – это психика. Психика – это мост между телом и духом. Психика свойственна животным, а дух – человеку. Дух – это начало творческое, начало созидающее, начало личностно-бессмертное. Известно, что у людей, занимавшихся спиритизмом, происходит ломка судьбы. А если человек исповедовался в этом грехе? Не знаю, но вот я сколько людей не опрашивал, кто занимался спиритизмом, все-таки последствия этого были довольно тяжелые. Может ли душа умершего человека воплотиться при рождении другого? Но это вопрос спорный. Христианство в это не верит. Как относится к перевоплощению иудаизм? Тоже не принимает его. Как объяснить, что прорицатель видит весь путь человека? Есть некое измерение бытия, в котором все события как бы находятся на одной плоскости. Вне времени. Вне времени. И вот туда проникает взор прорицателя пророка. И, конечно, Божий взор. Мне очень дороги мои предки. Что мне делать для них ушедших? Я люблю их, хочу, если не помочь, то как-то обличить их. Значит, по-моему, молиться за них, это как раз и есть. Иоанна Богослова есть изречение одной из книг, что останутся только 7 церквей, в которых хранится благодать. Как это понимать? 7 в Библии – символ полноты. И когда в Апокалипсисе Иоанна Богослова сказано о 7 церквах, это конкретные церкви в Малой Азии, в нынешней Турции, там вообще никаких церквей сейчас нет, один ислам. Так вот, 7 – это полнота Вселенской Церкви. Символ полноты Вселенской Церкви. Как вы относитесь к теории Мартынова? Сейчас вышла его книга. Это, так сказать, оккультная книга. Ничего там нового в сравнении со старым оккультизмом я не нашел. Но когда он пишет, что в таких вещах духовных часто много интересного есть. Вот, мне приятно, что он так высоко ставит Бердяева. Вот, но есть мысли, которые я не могу разделить. Существует ли связь между постом и духом человека? Конечно, потому что, когда человек постится, он укрепляет свою власть над плотью. Это очень важно. Не уничтожает плоть, а укрепляет власть. Почему именно в 9 дней, в 40 дней и так далее? Есть какие-то этапы развития индивидуальной судьбы посмертной, они соответствуют на нашей земле вот этим дням. Во сколько воплощений человек появляется на земле и чем это связано? Я думаю, что он появляется один раз и воплощает, и воплотится вновь только в Царстве Божьем, то есть в воскресение мертвых. Что вы можете сказать о перевоплощении души в другого человека, как относится к этому христианству? Ну, не христианство, а большинство религий все-таки этого учения не имеют. Единственное исключение – это индийские верования. Если Бог один, то почему столько религий? Потому что ограничены люди, а Бог безграничен. И каждый человек какую-то часть схватывает и постигает. Бог бесконечен. Могут встретиться после смерти души, крещенные и некрещенные. Это трудный вопрос, и на него я ответить не могу. Если бы я ответил, я бы был неправ. Что есть красота с точки зрения церкви? Гармония. Красота есть отображение небесной красоты. Конечно, можно назвать это гармонией. Кто был Балаам, муж с открытым оком? Он не приезжал к Израилю, но мог, как Моисей, общаться с Господом. Библия учит нас, что Бог открывался и язычникам. Что за странное поведение Господа в начале истории с Валаама? Велел идти и чуть не убил за это, если бы не ослица. Это тоже надо подробно объяснить в чем-то. Это же образ того, что он шел против воли Божией, а шел одновременно по воле Божией. Каким образом? В двух словах. Один из царей решил погубить колдовством израильтян, которые двигались по пустыне к земле Ханаанской. И он выписал себе из Вавилона колдуна, который должен был подняться на стену и предать проклятию народ. Проклятие, считал, что оно наведет мор на людей. Вот. И Валаам поехал. Это был знаменитый прорицатель. Кстати, легенды о нем складывались по всему Востоку. Найдены недавно еще некоторые тексты валаамовских изречений. Ходили по всему Востоку его гимны, изречения пророческие. Вот. И он пошел, и Бог ему открыл, что... Каким образом открыл? Что здесь что-то не то. Ангел встал с мечом напротив, и ослица ему сказала, что она не пойдет. Вон. Это такой момент, что люди не понимали, но даже осел понял, что он идет против. И когда Балаам поднялся, он все-таки решил это сделать. И вместо проклятия он произнес благословение. Вот этот конфликт между волей прорицателя и волей Божией, он здесь представлен. Какая разница в трактовке Успения Богородицы с православной точки зрения католической? Никакой. Потому что мы считаем, что она была вознесена. Но у католиков это считается, так сказать, установленным церковью учением. А у нас это просто церковное предание. Защищает ли от дурного глаза ношение креста? Только относительно. Только относительно. Все-таки защищает вера, а не металлическое изображение. Будет ли православная церковь переходить на новый календарный стиль? Пока таких признаков я не вижу. Как подготовиться к крещению? С какого момента можно считать себя готовым? Что было с нами до нашего рождения на земле? Мы были в едином Адаме, только не отпочковавшись от него. Почему во время поста усугубляется влияние зла? А это по закону под Ньютона. Действие равняется противодействию. Мы начинаем духовно как-то активизироваться, и враг не дремлет. Сохранились ли жертвоприношения в современном иудаизме? Нет, не сохранились. Вроде бы все эти рекомендации исходят от Бога. Для того времени, да. Потом это все ушло. Только ли отсталость и дикость народа объясняется? Каждая эпоха, не забывайте, что это было все 3000 лет назад, там есть свой смысл, но подробно в это входить я сейчас не могу. Жертвы не могут приноситься, потому что Господь потом установил только одно место для жертвоприношений. Это храм Божий. Но храм уничтожен и не может быть восстановлен. Вот так получилось. На этом месте стоит прекрасная мечеть Амара, тоже во имя Божие, и никто сносить ее, естественно, не даст, и не позволит, и нельзя этого делать. Если жертвоприношения были отменены, то когда... Кстати, для иудейства перед явлением Христа жертвы уже становились все более и более второстепенными. Как получается, что некоторые люди помнят свое предыдущее воплощение? Я думаю, что это есть влияние духовного контакта с умершими людьми, которые не нашли себе покоя, так сказать. Целый пласт таких душ окружает нашу землю и часто морочит людям голову, между прочим. Как молодой человек 22 лет может считать выполнен свой долг? Он очень любил все живое на земле, но погиб очень рано, 22 лет. Но об отдельной судьбе Говорить трудно. Но кто знает, можно иногда выполнить свой долг и даже в детстве. Как разрешается антиномия между столь явным компиляционным характером Священного Писания Ветхого Завета и догматом о его богодохновенности? Очень просто. Священное Писание является богочеловеческим произведением. У него есть сердце, тайна, идущая непосредственно от Духа Божия, и плоть, которая создавалась людьми определенной эпохи, определенной культуры, определенного характера, и была у него такая же судьба, как у других книг. Это не антиномия, это, так сказать, диалектика единства Писания, богочеловеческого. Как вы относитесь к гипотезе принадлежности откровения Иоанна к Ветхому Завету? О происхождении его еще до рождественского периода истории. Эта теория была выдвинута в начале нашего столетия, но против нее выдвинуто много аргументов, сегодня почти никто ее не признает. Кроме того, надо сказать, что в той форме, в которой откровение Иоанна существует сейчас, оно, безусловно, новозаветное, и даже если автор использовал какие-то элементы древней книги, это не имеет значения. Может ли душа умершего оказать влияние на судьбу живущего? Наверное, да. Наверное, да. Каково ваше отношение к обществу Радонеж? Не слишком ли оно консервативное? Не знаю. Вот у нас в Ходькове есть ресторан Радонеж, а общество такого я не знаю. Теперь так много обществ, что даже в московских новостях поместили специальную статью, там все не учтешь. Не могли бы вы рассказать об основных отличиях православия и католицизма? Как раз сегодня рассказывал об этом. Взгляд и православной, и католической церкви достаточно сходен на посмертие. И различия между ними в основном культурные, исторические, обрядовые. Есть и некоторые догматические различия. Но они возникли после разделения между Востоком и Западом. Когда произошло разделение в 1054 году, этих догматических различий не было. В основном. И возникли они после тысячелетнего существования врозь. Итак, мы с вами вот на наших четырех встречах только коснулись этой глубокой темы, этой большой тайны. Но я хотел бы, чтобы вы, задумываясь над краткостью и конечностью нашей жизни, почувствовали, что это не мрачная мысль, а мысль о том, что жизнь ориентирована на вечное. Мысль о том, что эта земная жизнь есть лишь момент бытия, лишь отрезок, лишь мост, по которому надо пройти. Но я бы не хотел, чтобы вы из этого сделали вывод, что жизнь земная не имеет значения. Все, что мы делаем здесь, отдается вечности. И зло, и добро уходят вместе с нами. Поэтому надо помнить, насколько важно обогатить себя внутренне. Вот это и есть блаженство нищих духом. Блаженство, потому что они получают богатство через тайну Божию, через откровение, через Иисуса Христа и Его благую весть. Спасибо. Спасибо. До свидания.